Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema нашей сегодняшней лекции Гедон, вторая часть. Седьмая глава книги Шуфтим рассказывает нам об этом. А именно, сражение Гедона с бесчисленной армией Мидиана и Амалека. И мы говорили с вами в прошлой лекции о Гедоне, о том, что это был человек, который был достоин божественного откровения. Это был человек, который был достоин чуда по причине того, что состояние еврейского народа и пропажа ашгахи, божественного присутствия среди них, его волновало. В результате сказал Всевышний: «Иди, ты спасешь Израиль своими силами». Теми самыми силами, что ему было не безразлично. Седьмая глава. «И встал рано Ерубаль, он же Гедон, и весь народ, который с ним, и расположили станом у Оэн-Харода, это у подножия горы Гельбоа, на севере Израиля. А стан Медианский был к северу от него, при Геват-Амуре в долине. И сказал Господь Гедону: слишком много народа с тобой, чтобы я передал медианитян в твои руки, дабы не возгордился передо мной Израиль, сказав: моя рука спасла меня». А именно Гедон обращается не только к представителям колена Минаше, но также к колену Звулуна и к нескольким другим коленам, и все они приходят для того, чтобы принять участие в войнах Израиля. Говорит Всевышний: слишком много. «Итак, возгласи вслух народа и скажи: кто бы язлив и робок, пусть возвращается рано утром с горы Гилад. И возвратилось из народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедону: все еще много народу, сведи их к воде, и я там выберу их тебе, и вот о ком я скажу: этот пусть идет с тобой, тот пойдет с тобой, а всякий, кому скажу тебе: этот не должен идти с тобой, тот не пойдет. И подвел он народ к воде, и сказал Господь Гедону: всяк, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того поставишь особо, равный всякого, кто станет на колени, чтобы пить». То есть народ делился на две части по принципу того, будет ли он, в данном случае написано, лакать как пес, или он встанет на свои колени. «И было число лакавших ртом с руки своей». Обратите внимание, что они лакали, то есть на самом деле пили со своей руки. А не как нам сначала показалось, что они там из источника воды захлебывали воду, да? 300 человек. Весь же остальной народ стал на колени свои, чтобы напиться воды. «И сказал Господь Гедону: 300 лакавших спасу я вас, и передам медианитян в руки твои, а весь народ пусть идет каждый на свое место. И взяли они себе съестной припас народу, и шафары свои, а всех израильтян отпустил он каждого в шатры свои, а 300 человек удержал. Стан же медианский был под ним в долине». Итак, давайте посмотрим, что об этом говорит Рамбан. «Киелуке Исраэль гуд хилатеха, ибо Бог Израиля, Он слава твоя». Что имеется в виду? Урахаим. «Шилуалуми Исраэль, эла анашим меатим, убазети ечуа гадар лимоше». Чтобы среди Израиля собралось немного человек, и таким образом это будет слава для Спасителя. Оказывается, в период судей для того, чтобы воевать войны Израиля, совсем не было необходимости в большой армии. Оказывалось, что если евреи были достойны, то тогда наоборот, лишь небольшим количеством людей мы могли получить спасение. Говорит Рабейну Бхая, в чем была потребность, чтобы армия была очень маленькая. «Пен ит паэр ала Исраэль имор, яди гушиэли, иначе будет восхваляться Израиль, говоря: рука моя спасла меня». Одна из главных проблем в нашей жизни, когда мы хвалим за свои достижения свою руку, а там, где у нас достижений нет, мы ругаем обстоятельства. На самом деле все нужно делать наоборот. Сказано дальше. «Чтобы не возгордился передо мной Израиль, говоря: рука моя спасла меня. Итак, возгласи вслух народа и скажи: кто бы язлив и робок, пусть возвратится рано утром с горы Гилад». Что это за идея? Сказано: «Ваицпор мигар Гилад», «Ваицпор», что он наблюдал с горы Гилад, а именно, что значит «Ицпор», слово «цафра», что означает «утро», что рано утром, говорит Мицудат Давид, «Вяшкиму бабокер, лэман лоер ум адам бешувам вэлоэхлиму», то встали утром специально очень рано, чтобы те, кто боязливы, на первом этапе, до того, как было разделение на лакающих и тех, кто стоит на коленях, те, кто боязливы, чтобы они покинули место сражения, и чтобы они встали рано утром, чтобы не увидел их человек, и чтобы не пристыдили их таким образом. А именно Гедеон поступает в соответствии с требованием Торы по отношению к воинам Израиля. Да или нет? Что сказано по поводу воин Израиля? О том, что кто боязлив, кто посадил новый виноградник, кто взял новую жену, кошерную, соответственно, закону Израиля, тот в течение первого года свободен от службы. О какой войне идет речь? О Милхемет Рашут. О войне разрешенной, а именно той войне, когда евреи идут расширять свои границы, то есть когда мы в качестве агрессора выступаем. Когда речь идет про Милхемет Мицва, войну, связанную с заповедью, когда враги пришли на нашу территорию, то сказано, что жених выходит из-под хупы своей, невеста выходит, и все выходят, и все сражаются. Тем не менее, Гедеон относится в данном случае к войне по законам Милхемет Рашут, понимая, что в данном случае победа будет победой чуда, как мы говорили, из того, что ангел продемонстрировал Гедеону, сидя под терибинтом, что не будет никакого сокрытия у Израиля, что произойдет явное чудо и раскрытие руки Всевышнего, Гедеон отослал сразу всех тех, кто будет мешать, и кто страхом своего сердца будет мешать божественному чуду произойти. То есть он относился изначально как к Милхемет Рашут. Возникает вопрос, почему люди, которые, рискуя своими жизнями, вышли на войну за Бога и Израиль, не были допущены для сражения, и оказалось, что те, кто стояли на коленях, их тоже отослали. Митсуда Давид говорит, «Вецарфено, и я очищу, секерацурев гамафрит сигим минхакесов». Я сделаю то, как человек, изготавливающий серебро, он очищает серебро от примеси. Примеси в еврейском народе имеют определенное негативное влияние. Поэтому, говорит Митсуда Давид, всех, кто на коленях стоял, они были для этой войны и для божественного чуда неуместны. Говорит Малбим. Ибо божественное влияние, божественное изобилие не сможет реализоваться только по отношению к тем людям, которые готовы и подходят для этого. Люди, которые являются примесью в еврейской армии и в еврейском народе, они, во-первых, помешают произойти чуду. Во-вторых, они затемнят и нивелируют его позже, сказав «Кухи воотцем яди осудят коля хайлязе» – «Сила рук моих и умения мои и профессиональные навыки – это то, что привело меня ко всем этим достижениям, и в результате Танах потеряет свое значение». Поэтому Бог спасает Гедеона и его армию 300 людьми. Говорит мне сюда Давид, «Бахар бемелекаким умас бекорим» – «избрал лакающих и презрел стоящих на коленях». Эмикамелах, «Гедеон кибец шлош мот иш им хашем, гамелекаким вагаруим ленес». Гедеон собрал 300 человек с Богом, лакающих и достойных чуда. Танах однозначно отдает предпочтение лакающим по сравнению с стоящим на коленях, и Раша объясняет, чем стоящие на коленях действительно были хуже. А именно, «Гэм ло илху имха, шика гэм лимудим лихро лифней аводазара». «Они не пойдут с тобой, ибо так они обучены кланяться перед аводазарой, перед идолопоклонством». У них есть определенные навыки стоять на коленях. Эти люди в еврейскую историю не войдут. Говорит Малбим. Векфидат хазаль, гакурим рагилим лихроа, лыбуа шелагэм. Гам гакриям ураль бульмус хатава, лиштот бы паамахат. Говорит Малбим. Как учили нас наши мудрецы, те, кто стояли на коленях, они поклонялись своему отражению. Поклонение своему отражению – это определенная концепция. Чему человек любит поклоняться? Себе любимому. Поэтому те, кто, стоя возле источника воды, стояли на коленях, они на самом деле поклонялись своему отражению. То есть стояние на коленях, оно может у многих из них иметь и этот аспект тоже. Не то, что они именно там все встали попить, да, не то, что они там все встали своему отражению поклоняться. Тем не менее, те, кто не стояли на коленях, они, по всей видимости, от поклонения себе были освобождены, а у этих людей до какой-то степени подобное было. Плюс есть еще одна причина, говорит Малбим, что когда человек, стоя на коленях, свою жажду пытается погасить, то это свидетельствует о жадности выпить и насытиться один раз. То есть человек не должен быть жадным, он к своей плоти должен относиться с уважением, все ее потребности базисные должен каким-то образом удовлетворять. Поэтому те, кто хотели свою жажду утолить за один раз, они, возможно, не совсем для сражения в армии Израиля были уместны. Здесь Танах учит нас, что всегда в будущем еврейский народ будет достоин спасения благодаря тем немногим, которые не стоят на коленях перед Баалем и перед своим отражением. Знамение Гедона. Сказано так. «И вот в ту же ночь сказал ему Господь, встань, спустись в стан, ибо я передаю его в руки твои. А если ты боишься один сойти, то сойди в стан с Пурой, слугой твоим, и услышишь то, что говорят, и после крепче станут руки твои, и сойдешь в стан. И сошел он, и Пура, слуга его, к крайнему ряду вооруженных, что были в стане, а медианитяне, амаликитяне и все сыны Востока расположились в долине многочисленные, как саранча, и верблюдам их не от числа, как песку на берегу моря, по множеству. И пришел Гедон, и вот человек рассказывает другому сон и говорит, снилось мне, будто печеный ячменный хлеб катился по стану медианскому, и как дошел он до шатра, ударил в него, и тот упал, и опрокинул он его вверх дном, и распался шатер. И отозвался другой и сказал, это не что иное, как меч Гедона, сына Юаша, израильтянина, передал Бог в руки его медианитян и весь стан. И было, когда услышал Гедон пересказ сна и толкование его, то поклонился он и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте, ибо передал Господь в руки ваши стан медианский». Итак, обратите внимание, опасная ситуация. Что делает Гедон? Он идет в одиночку со своим секретарем к передним рядам иноземцев для того, чтобы послушать их беседу. И когда он услышал о том, что одному приснился сон про хлеб, который разбил медианские шатры, то у Гедона не осталось ни малейшего сомнения в том, что будет победа. И более того, у самих медианитян тоже не осталось ни малейшего сомнения о том, что будет победа. Сейчас нам нужно с вами познакомиться о том, как мыслили люди в тот древний период Танаха, когда Бог и духовная практика у них были в явном виде, в отличие от состояния разрушения храма, в котором мы находимся сегодня, и даже народы мира, как мы видим, понимали и видели примерно то же самое. Сны для Гедона, они имеют самое решающее значение, как мы видели с вами в прежней лекции, а именно Гедон был из какого колена? Из колена Менаше. Колено Менаше, он потомок какого сына Яакова? Он был потомком Юсефа. В жизни Юсефа, как мы знаем, сны имели самое первостепенное значение, когда ему снилось о своей роли и когда толковал он сны в Египте. Для Юсефа и его потомков сны их толкования имеют решающее значение. И вдруг Гедон слышит повествование про Цлиль Лехем. Теперь здесь есть люди, которые знают иврит. Цлиль лехем, что это может означать?
Звук хлеба,
да. На самом деле цлиль это не звук в данном случае, а от слова цли, жареный хлеб. Жареный хлеб. Этот хлеб, который видели они во сне, был не простой хлеб, а хлеб жареный. Вот тогда уже стало понятно, что будет большая победа. Как это понять? Это все концепции в иудаизме. Давайте будем разбираться. Когда услышал Гедон про Цлиль Лехем, то любые сомнения и колебания о победе в этой неравной войне у него пропали. Говорит Малбим, что сон был не про простой хлеб, а про хлеб ячменный. И когда он приснился медианитянину, 16-го Нисана. Мы говорили, что ангел открылся Гедону в праздник Песах. 16-го Нисана, на следующий день после этого, снится сон, и евреи сразу же выходят на войну. Что у нас происходит 16-го Нисана в связи с ячменем? Согласно нашей традиции. Приношение омера. Совершенно верно. Омер – это ячмень. И говорит Мидраш Илкут Шимони, Амар Раби Рашо бен Леви, Мицват Омер Амдала Рэмбеймей Гидон. Заповедь Омера, приношение ячменя во второй день Песах, в храм, в данном случае речь идет о Мишкан Шило, о временном храме в Шило, она стояла в защиту Израиля в дни Гидона. То есть заповедь, которая соблюдалась лучше всего, говорит Илкут Шимони, которые действительно евреи видели в ней смысл, видели в ней значение, это была заповедь приношения омера. Из всех запретов, всех предписывающих заповедей, из всей еврейской жизни оказалось, что приношение омера для них имеет особое значение. И надо нам с вами пытаться понять, почему, почему они были спасены в заслугу этой заповеди. Это то, что нужно будет понять. Мецудат Цион. Целиль, милашон, цели. Целиль – это не звук хлеба, как вы правильно перевели бы, а лашон, цели – выражение того, что это жареный хлеб. Почему жареный хлеб – это приношение ячменя в праздник Песах? Ибо единственное приношение в храм, связанное с зерном, которое обжигалось при этом огнем, это был омер. Больше ничего огнем не обжигалось. Это галаха ламаше Синай. Говорит Раши. Гусхут – Гаомер, гакарев бе Песах. Та заслуга, которая была у еврейского народа, это заслуга приношения омера, который приносился в Песах. Мидраш Раба. Цлиль лехем, аль ше цалаля лехем ото гадор мецадиким, у бисхут маницлу, бисхут лехем сеорим, зу мецват омер. Цлиль, также слово цалуль, означает прозрачный, свободный от наличия чего-то. Говорит Мидраш Раба, что это было поколение, которое было свободно от праведников. Не было праведников в этом поколении. Они оставили вот эту пустоту в народе, и пустота эта наличествовала. У бисхутма ницлу, а благодаря чему были они спасены? Благодаря хлебу ячменному. И это заповедь приношения омера. Мидраш Раба в заслугу заповеди омер говорит, Авраам Авину удостоился земли Израиля для своих потомков. То есть в тех заповедях, которые добровольно исполнял наш праотец Авраам, была особая заповедь, благодаря которой он удостоился земли Израиля. Это приношение омера. И нам нужно будет понять, какое в нем значение, потому что на первый взгляд это некое такое формальное действие. Именно созревает омер примерно ко времени Песаха. И первые урожаи от омера приносят в храм для когена в качестве приношения в храм. Ну и как бы на этом все закончено. Да, оказывается, это заповедь, которая имеет очень большой вес. И нам надо будет понять, почему. Говорит Саба из Навардок. Заповедь, исполненная лишма, оказывает небывалое воздействие на всю действительность. Если мы соблюдаем заповеди лишма ради того, что Бог это нам заповедовал, а не потому, что у нас какие-то наши личные причины подмешаны в этой теме, то эта заповедь оказывает очень большое изменение всей реальности, и мы можем благодаря любой самой легкой, самой простой заповеди изменить всю реальность. Шем Мишмуэль. Сеора, гима ахаль бэма. Ячмень – это пища для животных. Пища для животных. Вегимит яхесет ленефеша бэмит. И ячмень относится, соответствует животной душе. То есть, когда мы приносим ячмень, то каким-то образом мы должны при этом оказать воздействие на свою животную душу. На свое животное, то, что нас со зверюшками объединяет, является у нас общим. Ленефеш беймит шебеадам. Вера омер ба мин гасурим, лезакота нефеша беймит шелеадам. И омер приходит из ячменя для того, чтобы очистить и удостоить, то же самое слово, душу животную человека. То есть, не вдаваясь пока в детали, получается следующая концепция, что приношение омера это не было некое формальное действие, когда приходили, снимали урожай, приносили в храм, на этом все заканчивалось, после этого выпивали, кушали и расходились дальше по домам своим. По всей видимости, приношение омера, она включала в себя некоторые изменения в человеке, они и те, кто были связаны с приношением омера, а по сути весь еврейский народ, потому что это общественное подношение, то они понимали, что им необходимо при этом возвысить свою животную душу. А именно, есть у нас божественное в нас, есть у нас животное, оно находится в постоянной дихотомии, в постоянном конфликте. Одно тянет вниз, другое тянет наверх. Так вот, омер, он был связан с вообще-то поднятием человека. Что просил Гедону Всевышнего, говоря, что евреи на самом деле хороший народ, когда он заступался за еврейский народ, он просил божественного света, пробуждения сверху. Пробуждение сверху, как правило, приводит к тому, что нижнее перестает так интенсивно тянуть вниз, а возвышенное оно тянет наверх с меньшим сопротивлением низменности. В результате именно сказано приношение омера было для них той заповедью, которая стояла за них в том поколении. Что имеется в виду? Что они объективно могли одновременно с приношением омера поднять свое животное в то, что в них было. Это было поколение, которое было в состоянии подняться, и приношение в храм ячменя у них ассоциировалось также с какими-то духовными процессами. Победа Гедона. «И было, когда услышал Гедон пересказ сна и толкование его, то поклонился он и возвратился в стан израильский и сказал: „Вставайте, ибо передал Господь в руки наши стан медианский“. И разделил он 300 человек на 3 отряда, и дал в руки всем им шафары и пустые ковшины, а внутри кувшинов светильники». То есть начинается уже военная стратегия. Хотя и полное чудо приведет к этому спасению, тем не менее, военная стратегия против бесчисленной армии, 300 еврейских специалистов приношения омера идут воевать. Что они берут с собой? Шафары и светильники и кувшины. «И сказал им: „Смотрите на меня и делайте так же. Вот я подхожу к краю стана, и будет, как сделаю я, так поступайте и вы. Когда затрублю я в шафар, я и все, кто при мне, трубите в шафары вокруг всего стана и скажите: „За Господа и через Гедона“. И подошел Гедон и 100 человек, которые с ним, к краю стана, к началу средней стражи. И как только те выставили стражи, затрубили они в шафары и разбили кувшины, которые были в руках у них. И затрубили все 3 отряда в шафары и разбили кувшины и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке свои шафары для трубления, и кричали: „Меч за Господа и через Гедона“. И стали они каждый на своем месте вокруг стана, и разбежался весь стан, и кричали, и обратились в бегство. Когда затрубили те 300 шафаров, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежал тот стан до Бейта Шиты в Цейре. И созваны были израильтяне из колен Нафтали и Ашера, из всего колена Минаши, и погнали за медианитянами. И послал Гедон послов на все горы Ефраимовы сказать: „Выступайте против медианитян и перехватите у них водотоки до Бейтбара и Ярден“. И собрались все люди Ефраима и захватили все водопотоки, и поймали 2 князей медианских, 2 министров медианских, Орева и Зеева, и убили Орева в Цур-Орев, а Зеева убили в Екев-Зеев. И преследовали медианитян, а головы Орева и Зеева принесли Гедону за Ярден». Победа Гедона. Говорит Раша, зачем нужны были факелы в качестве основного стратегического оружия евреев? Факелы «Леаскир схут матан Тора» для того, чтобы упомянуть заслуги дарования Торы. При даровании Торы горел огонь, показывая, что еврейский народ, он имеет силу сопротивления как огонь, а именно только такая религия, которая действительно глубокая и обладает силой огня, выжечь все грубое, все материальное, она в состоянии повлиять на еврейский народ и привести его в состояние тшувы, в состояние возвращения к Богу. И поэтому на горе Синай, во время Синайского откровения, горел огонь, горели факелы. Поэтому берет Гедеон факелы не для того, чтобы осветить ночь, а для того, чтобы действительно осветить концепцию ночи. Он принес факелы для того, чтобы вспомнить про заслугу Маамад Гар Синай, Синайского откровения, когда евреи произнесли слова «исполним и услышим, что нам нужно исполнять», когда божественность раскрылась перед ними. Бааль ха-Турим говорит: кувшины леаскир схут авудат ха-Мигдаш, что это пришло вспомнить, упомянуть заслуги служения в храме. В этом и заключалась суть Гедеона. Лех бекухеха зе, иди силой этого. Силой чего? Что Гедеон ощущал глубокую потерю того, что божественное присутствие оставило Израиль. Мецуда Давид. Ле Гашем у Ле Гедеон. Что шли они воевать, и при этом произносили: мы идем воевать за Бога и через Гедеона. Тшуат яхес ле Гашем уба аль едей Гедеон. Спасение будет отнесено людьми к Богу. То есть люди не будут говорить, что мы победили, благодаря тому, что у нас была такая замечательная стратегия ведения военных сражений посредством шафаров и посредством кувшинов. Кстати, про оружие ничего не написано, что у них было оружие, мы об этом не знаем. Мы знаем, что у них были шафары, и у них были кувшины и факелы. Больше мы не знаем пока ничего. Так вот, прямо и сказано, что спасение будет отнесено к Богу, и произошло через Гедеона. После победы не оттеснят Бога на второй план. И если еврейский народ находится в таком состоянии, то исполняются слова, сказанные в книге Вайкра: «Верадавтем эт ойвехем венафлу лифнейхем лехерев». И вы будете преследовать врагов ваших, и упадут они перед вами от меча. Значит, упадут они перед вами от меча. Говорит Маараль из Праги: «Лифнейхем ламали». Что значит «они упадут перед вами»? «Эле лумар шелифнейхем и юнуфлим вейнатем нугим бахем». Что они будут падать перед вами, а вы не касаетесь их. Что они будут падать от того, что меч их будет послан иш берегу, человека на ближнего своего. То есть вам не нужно будет их касаться мечом. Они упадут от меча перед вами. Вы еще не успеете даже добежать. Это, говорит Мораль, самая высокая форма исполнения этого стиха, о том, что враги ваши будут падать перед вами от меча. Может быть, они будут падать перед вами от вашего меча тоже. Это может включаться в этот стих, но это когда состояние чуда в войне раскрыто в меньшей степени, когда это более скрыто в материальной завесе. На помощь Гедеону приходит колено Ефраима, которое перекрывает переправы через Ярден, и берет в плен и передает смерти два министра Медиана, Орев и Зеев. Говорит Рама Мипано: Орев и Зеев, министр Медиана, потомки Билама. Это были потомки Билама, который из Медиана пришел для того, чтобы наложить проклятие на еврейский народ. Это то, что хотели сделать они, придя сюда, для того, чтобы Лахашхит и Юваль-Арец уничтожить плоды земли. Великая победа Гедеона людям, которые были достойны чуда. Кто имеется в виду? 300 лакавших. Ну, как мы выяснили, они не лакали, как псы из источника Эйн-Харод, а они просто не умели стоять на коленях и не кланялись своему изображению. Цлиль лехем – жареное зерно ячменного хлеба. Сказано в книге Илку Чимоне: «Мицвад Омер амдала рэбэ имей Гедеон». Заповедь Омера стояла перед ними в дни Гедеона. Где сказано в Торе о приношении Омера? Сказано это у нас в книге Вайкра, глава 23. Сказано следующие слова: «Вейдабер Ашем эль Моше лимор, и сказал Бог Моше, говоря: Дабер эль бней Исраэль ваамарт алехем, говори сынам Израиля и скажи им: ки таво эль гарец ашер ани нутен лехем, когда придете в землю, которую даю я вам, Укцартем эт кцера, вегеветем эт омер решит кцерхем эля куген. И тогда вы будете пожинать жатву вашу и принесете омер, первое зерно, решит кцерхем эля куген, принесете это кагену. Вегенив это омер лифне ашем нерцунхем, и он, каген, поднимет, возвысит этот омер, этот сноп с зерном по желанию вашему на следующий день после шаббата, имеется в виду день праздника Песах, Енифену Акаген, поднимет его коин. То что должен сделать коин с нашим омером? Он должен его поднять. Он должен его поднять лерцонхем согласно желаниям нашим. Поскольку эта заповедь была особо любима и исполнялась лишма в те дни, то, может быть, мы потратим немножко времени для того, чтобы с ней познакомиться. Как надо приносить омер? Если сегодня мы не можем принести омер, во-первых, потому что даже если бы мы взяли немножко зерна, то мы вряд ли в состоянии были бы этим наши животные души так уж возвеличить. И сопротивление, которое наши животные души, наши божественные души оказывают, немножко уменьшить, вряд ли мы бы особенно смогли, наверное. Скорее, это было бы приношение, не сочетающее в себе весь этот элемент, чтобы это было лирцунейно, чтобы рационно, чтобы наше желание исполнилось, и чтобы каген мог в результате поднять всю действительность, то давайте хотя бы мы изучим, что нужно в связи с этим сделать, потому что, на самом деле, большинство из нас, подавляющее, вообще не знает, что это за заповедь, что нужно делать, как приносится омер. Для этого мы можем воспользоваться с вами Талмудом в трактате Менахот, 6 перек, и Рамбам Илхот Мидим, 7 перек. Давайте познакомимся с тем, что говорит у нас Рамбам. Для начала Рамбам отмечает, что приношение омера осуществлялось во второй день Песаха в рамках приношения мусафа, дополнительного приношения, которое у нас происходит по субботам и по праздникам. Возмано кавуа лефихах духа это шаббат в это тума. И время для приношения омера четко установлено, второй день Песаха, поэтому это отталкивает шаббат и отталкивает нечистоту. А именно, если второй день выпадает на шаббат, то урожай снимается в шаббат. Урожай нужно снять ночью того дня, утром которого он будет приноситься. Поэтому, если вдруг Песах выпадал на Йом Шиши, на пятницу, то получается, что в пятницу ночью, то есть в шаббат, нужно было снять омер и нужно было его принести. Говорит Рамбам дальше. «Эн мавим мин хазу, элэ мэрц Исраэль, шэнэймар вэвэтам эт омер решит к цирхэм эля куэн, Мицватолову мингакаров, луба минакаров, миимуто миколь маком мерцесаи. Не приносят это приношение, иначе как из земли Израиля, как то сказано, и принесете омер начало жатвы вашей. Что значит жатвы вашей? Жатвы на вашей земле. Принесите кагену. И заповедь принести его как можно ближе к Иерусалиму, если не нашли возле Иерусалима, то можно принести из любого места, где он уже созрел, потому что не всегда в Иерусалиме к Песаху, там все-таки горы и прохладно, не всегда созревает уже ячмень. Мицвато ликцор белайла, белель шешасар, бен бехоль бен шаббат. Мицва срезать эти зерна, эти колосья ночью, в начале 16-го Нисана, как в будни, так и в шаббат. Почему мы нарушаем шаббат? В связи с этим это понятно, да? Пришла Тора и сказала, субботу соблюдайте. Пришла Тора и сказала, однако приношение омера, поднятие своих животных душ, и несмотря на то, что это действие, оно на самом деле является нарушением шаббата, но для служения в храме это разрешено, ровно как жертвоприношение, убить животное в шаббат запрещено, для жертвоприношения мы это осуществляем. Мицвато лаво минга кемах, ло мацу явию минго омари. Нужно принести муку. Конечный продукт приношения омера – это мука. Если не смогли найти муку, организовать муку, то можно принести даже в состоянии снопика. Мицвато лаво мингалах ло мацу яви мингаявеш. Заповедь принести это в свежем виде, должны быть свежие зерна. Не смогли, то можно принести и сухие зерна тоже. Даркан рая лагавим издот шабедаром. Обычай был приносить омер из полей, которые находились к югу от Иерусалима. Омер зе мин гасурим хаяба. Этот омер приносился из ячменя. Ведавар зе алаха мимоше рабейну. И это галаха, которую Моше Рабейну получил на горе Синай. А именно у нас в тексте действительно не написано, и какой вид злаковых должен соответствовать этому подношению. Алаха ла Моше ми Синай, когда Моше Рабейну этот стих записывал на горе Синай, то Всевышний ему дал понять о том, что речь идет именно о ячмене. И мы знаем, что ячмень приносился в качестве жертвоприношения в храме только еще в одной ситуации. Каждой жертве приносилось немного муки из пшеницы или определенные хлеба из пшеницы. И была только одна еще ситуация, когда приносили ячмень. Когда?
Женщина заподозрена.
Когда женщина была заподозрена за не очень правильной формой поведения, то тогда муж ее приводил в храм, и тогда она приносила ячмень. И комментаторы говорят, почему ячмень, и масло туда не добавлялось. Почему ячмень? Что она сделала животное действие, поэтому и жертвоприношение ее, оно животное. То есть она приносила ячмень. Соответственно, сейчас, когда мы приносим ячмень, то что мы делаем? Мы возвышаем все наше, мы пытаемся как бы на самом деле наше вот животную составляющую поднять и возвысить посредством этого приношения. Аллахами Моше Рабейну о том, что именно ячмень должен здесь быть использован. Кейцад гаяна асе. Каким образом делали? Мер в Йомтов, юцим штухе бейдин. Вечером после Йомтова, как только Песах заканчивается, выходят посланцы бейдина и сделают крихот, соединяют вместе вечером перед началом праздника Песах. Перед началом праздника Песах связывали прямо на земле растущие колосья в маленькие снопики. Бемухубар лекарка. Гдейши е нох лекцор, чтобы было удобно после этого, когда праздник Песах закончится, снять этот урожай, то есть срезать эти маленькие снопики, срезать, чтобы было вместе. Поэтому их уже сначала связывают перед Песахом. Как только первый день праздника Песах заканчивается, то их срезают. Кольга я рота смухот лишамит консот, где еще и никцар бесак гадоли. Все, кто проживали там неподалеку, все, кто могли туда прийти, они приходили, что и было при этом огромное стечение народа. Векацрим шалош сыим и снимают урожай из трех сыим, это огромное количество зерна, и делают там совсем небольшое количество муки. Что происходит дальше? Кацругу вынатну бекупот. Срезают эти снопики, помещают их в корзины. Веревиюгу лазара. И привозят все это в храм. Вехаптугу. После этого молотят. Везурину берлин. И просеивают. И после этого обжигают это огнем. Это есть цлиль лехем. Хлеб, который был обожжен. Зерна обжигают огнем. После этого перемалывают это в очень грубых рыхаем, очень грубых жерновах перемалывают. Пипиашму аламадну шейн мидабер эле беминхат омер бельват. И это происходит только, то есть обжаривание и грубый помол, только на подношение омера. После этого добавляют туда масло и добавляют туда лывану. И все это приносят в храм и поднимают это на жертвенник. Это заповедь, которая происходит. Вопрос не как эта заповедь выглядела, хотя сейчас мы с вами немножко познакомились, и хотя бы словами своими мы могли сказать, что происходит. Сейчас мы, во всяком случае, знаем, как это, что эта заповедь вообще в себя включает. До сих пор мы этого не знали. И люди, что самое главное, были в состоянии, в условиях этой заповеди, исполнения этой заповеди, поднять и возвысить свои души. Гедон, руководитель поколения и пятый судья Израиля, раскрыл перед всеми чудо, когда 300 человек, вооруженных шафарами, вооруженных факелами и кувшинами в память о храме смогли разогнать бесчисленную рать иноземцев Восток. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Вы только что сказали, кувшины в память о храме?
Да, в память о храмовых сосудах.
Но это же время, когда храм еще его не было.
Тогда у нас был храм Шило, имеется в виду Мешкан Шило.
У меня вопрос есть. Вот почему было выбрано именно количество людей, 300 человек? Может быть, это есть какая-то символичная гематрия какого-то слова и так далее, потому что если Бог воюет на стороне Израиля, хватает и трех, или одного человека.
Гематриями мы очень редко пользуемся в Литве. Только в каких-то особых ситуациях 300 человек – это на самом деле некое количество, которое свидетельствует о своей неустойчивости. А именно 300 на буква, которая соответствует числу 300, это шин. Шин, если вы обратили внимание, стоит на одной ножке. На одном уголке она очень легко может падать. То есть было 300, это как раз вот некое неустойчивое количество, небольшое количество людей. В дальнейшем мы увидим, что у царя Давида как раз было сначала 400 человек, а это буква Тав, которая имеет очень мощный корень, мощное основание, фундамент, на котором она стоит и так далее. 300 человек – это было то количество, которое было найденным, достойным чуда. И на самом деле всего лишь из нескольких колен, да, мы говорим, да? Поэтому были в еврейском народе достойные люди, и из-за них происходят чудеса, которые мы с вами достойны. В их заслугу мы живем, в их заслугу складывается еврейская история.
Про Пуру.
Пура была секретарем Гедона.